Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, кто нашу программу смотрит и сегодняшний эфир. Я эфир сегодня снова начинаю самостоятельно, к нам присоединится Людмила чуть позже, но вот по разным обстоятельствам. И сегодняшний эфир наш посвящен как раз неудачам и страху неудач. Ну вот немножко уже сразу на своем опыте могу сказать, волнуюсь, потому что эфир сама не начинаю, да, и вдруг что-то не так скажу. И вот как раз это тоже некоторый страх неудачи. Вот сегодня мы поговорим о страхе неудачи, о том, как мы можем помочь сами себе в этом случае и своим близким. Как лучше себя вести, да, как лучше поддержать. Ну и вообще, почему этот страх, собственно, возникает. Ну вот уже к нам Людмила присоединяется и уже подходит.
Да. Да, всем добрый день еще раз. Мы сегодня поговорим на «Формуле семьи» о страхе неудачи. И меня зовут Людмила, я буду вести этот эфир. И наш эксперт сегодня – психолог Елена Картавенко. Добрый день еще раз всем, всей нашей аудитории.
Да, еще раз добрый день.
Пишите свои комментарии, вопросы по этой теме. Конечно же, хочется вас спросить первым делом, знаком ли вам этот страх?
Ну, да. Я думаю, что, в принципе, он всем знаком.
Так,
да?
Или иначе,
так,
но,
или иначе,
но кто-то может вот прямо боится. Можно бояться публичных выступлений, можно бояться менять работу, можно бояться собеседований, на работе, можно бояться экзаменов.
Да? Начало эфира.
Да, начало эфира можно бояться. Что еще? Ну, самые разные варианты есть этого страха, поэтому он может быть в самом разном виде присутствовать в жизни человека. И об этом сегодня поговорим. При этом поговорим в очень интересном ключе. Наша тема звучит «Страх неудачи. Как помочь себе». Да, и близкому человеку. Потому что, может быть, в поддерживающей роли быть легче.
Вот вы пришли, да. Мне сразу стало легче.
Вот, да, в поддерживающей роли быть легче. Вот человек боится, скажем, экзамена, ваш ребенок, да, а вы хотите его поддержать, каким-то образом сказать, что все будет хорошо. Но, как правило, слов «все будет хорошо» недостаточно в этом случае, да. И вот какие слова сказать близкому человеку, который рядом с вами боится экзамена, боится публичного выступления, боится пойти на собеседование и так далее. Вот об этом мы будем говорить. Присоединяйтесь к нашему общению, к нашему эфиру.
Да, тогда еще дополнительный вопрос можно задать. А какие у вас есть уже методы, да, которые вы пользуетесь, и вы знаете, что вот они вам помогают? Просто давайте поделитесь, напишите. Может, это тоже кому-то поможет, да? Потому что можно сказать, как я могу сказать какие-то вещи, но каждый находит что-то свое индивидуальное. И если вы делитесь этим, то это может быть полезно и другим. Если вам помогает. Да? Да. Ну, если немножко про, вот мы так сказали, страх, наверное, тут можно разделить, что есть страх, а есть некоторая тревога, да, и она бывает вполне адекватная, а вот иногда бывает, в принципе, так зашкаливающая, да, когда она уже становится некоторой такой даже патологической, когда она мешает действовать. Все-таки страх неудачи перед экзаменом или там тревоги перед экзаменом испытывают практически все. Но это такой момент, который можно преодолеть, и на это находятся разные способы. Кто-то для того, чтобы ему было проще, прибегает к каким-то ритуальным действиям. Например, положить, я помню раньше,
пятачок
под пятку. Да? То есть это тоже работает, это как бы хорошо работает, у каждого свой ритуал. Но именно на этот момент, именно на момент как бы похода на этот экзамен. Конечно, когда человек учил, когда он знает, но как бы весь материал и готовился к экзамену, но он при этом все равно избегает, вот это уже начинается такой страх патологический, скажем, да, вот это точно надо на это обращать внимание, что я не настолько волнуюсь и настолько тревожусь, что даже не могу встретиться с этим как бы событием. Да? Тут надо уже точно специалиста, помощь специалиста для того, чтобы разобраться и понять, ну, собственно, что так мешает.
Угу.
Вот. Да, вы что-то
Да, ну вот люди перечисляют самые разные страхи, да, чтобы опять посмотреть на этот страх неудачи, как он выглядит, да, я немножко почитаю комментарии, и, конечно же, было бы интересно узнать, как выражается, ну вот в чем, да, то есть не просто в словах «я боюсь», да, еще и разные реакции тела, да.
Физически, без
этого никак. Об этом поговорим, я сейчас немножко перечислю страхи, которые перечисляют люди. Татьяна пишет, что боится начинать новые отношения после нескольких неудач. Это понятный страх, есть страх знакомиться, да, с новыми людьми именно, ну, в романтическом, так скажем, ключе. Страх на свидание ходить сейчас в эпоху всех этих разных виртуального общения. Очень часто люди общаются сначала виртуально, и там меньше страхов, потому что тебе экран, тебе помогает твое инкогнито некое, да, фотографии хорошие, которые ты специально сделал, да, а могут завесы такой быть, виртуально легко общаться, а вот встретиться в реальности, это страшно.
Вы как раз подошли так там, как бы, к изюминке того, что же в этом случае мы боимся. Да.
Да. Ну, дальше, какие еще страхи причисляют люди? Страх начать новые отношения, чтобы исключить повторных ошибок. Да, вот часто говорят, наша женская аудитория говорит именно про этот страх. Светлана пишет о страхе новой работы после увольнения. И про причины страха неудачи тоже спрашивают, о причинах потом. Какие еще могут быть страхи? Про работу сказали, про отношения, про свидания сказали. Страх провалить экзамен обсудили. Что еще? Собеседование. Бывает страх, вы уже, у вас есть уже работа, но вы на ней не можете подойти к начальнику, чтобы поговорить об там, премии, о повышении зарплаты, о том, чтобы взять более амбициозный проект. Вот некий страх роста личностного, да, ну, в плане профессии, в плане работы, да, потому что вдруг не получится, вот это вдруг не получится, да, какой-то амбициозный новый проект, новый план, поговорить с начальником о ваших идеях и так далее. И иногда люди, ну, вернее, часто люди боятся, когда им предлагают новую должность, точно так же, с большим спектром. Да, с большим спектром обязанностей. Я знаю нескольких своих людей в силу вот возраста, когда там тебе исполняется там 35, ты более-менее в профессии работаешь, рано или поздно ты становишься в позицию, когда под тобой люди есть, то есть руководить 1, 2, 70 человек, у каждого по-разному. Вдруг из сотрудника ты превращаешься в начальника некого отдела, да, или, ну, в общем, в начальника. Вот, и это тоже связано со страхами, потому что здесь нужно руководить людьми. Это тоже страшно. В общем, страхи с работой, очень много страхов, страхи с отношениями, очень много страхов.
Страхов публичных, да, очень много.
Ну, именно то вот неудачи, да, неудачи публичных выступлений, экзамена, например, наверное, из одной.
Посмотрите, даже
одной
из
же
того, что вы перечислили, в этом случае всегда есть одна очень базисная такая штука, которая проходит через все эти страхи. Какая? Как думаете, какая?
Еще раз, да, мы говорим про страх неудачи как таковой, не обо всех страхах вообще.
Именно неудачи?
Да. Что
общего,
общего
вот
между
всем,
этими
да.
страхами? Низкая самооценка.
Низкая самооценка общая, да, конечно. То есть я тогда себя не ощущаю на тот уровень, да, который, в общем, надо
показать. Боязнь, и боязнь реакции.
Оценки?
Да.
Вот. Я к тому, что, в общем, это все связано с оценкой окружающих. И если страх неудач, можно так сказать, значит, уже, скорее всего, какой-то негативный опыт и негативный опыт именно моей оценки, да, я уже получил. Может, именно в этой сфере, а может, в принципе, этот опыт был, что меня оценивали, что я там не справлюсь, что у меня как-то руки не так растут. Ну, это любимое, когда говорят родители. Да? И вот это уже закрепилось. То есть я не могу сделать того, что предлагает мне жизнь или какая-то ситуация. Потому что я знаю, ну я же уже не справился, там не нарисовал ровно мачту на корабле когда-то. А мама так сильно кричала, что я запомнила на всю жизнь, что в общем целом я ничего не могу. То есть с одного корабля я понимаю, что в принципе как-то вот совсем все не получается. Чем больше вот этих вот моментов было уже, скажем так, в опыте, там, где я брался, и меня уже оценивали. И мне уже говорили, что ну вот, ну что ты, собственно, ерунду какую-то тут сделал, и вообще лучше бы ты не брался. Вот то, что я сейчас говорю, это те слова, которые очень часто слышатся от клиентов, которые им говорили родители. Да, все-таки. И вот эта самооценка, вот эта неуверенность, она все-таки имеет корни именно оттуда. То, с чем я не могу справиться. Это к вопросу о причинах.
Угу.
Ну, либо я уже имел смелость, да, угу. Ну вот, но не рассчитал, не было возможности, не было как бы опыта, да. И тогда эта ситуация была для меня слишком значима, а я с ней не справился. Если говорить про отношения, вот то, что говорилось, да, там страх новых отношений, ну, тут можно еще такое сказать, есть всегда некоторая тревога чего-то нового, да, как это будет? Есть что-то привычное, я уже знаю, я как в этом, вот как оно есть, оно привычное, и у меня энергозатраты меньше, и в общем целом мне уже так это хорошо. А то, что может быть за чертой вот этой неизвестности, да, это уже пугает. Любая неопределенность пугает. Поэтому новые отношения – это всегда что-то такое, что мы не можем предсказать полностью, как это может. И это уже вызывает ту самую тревогу, неопределенность. А еще, если добавляется ко всему к этому негативный опыт. И чем больше этого негативного опыта, понятно, что этот страх или эта тревога. Так вот, все время говорю, страх, тревога, но на самом деле их тоже можно разделять, потому что страх – это все-таки что-то объективное, да, того, чего конкретно боимся. И даже говорить про страх неудачи, тогда можно выделить конкретно, что именно я боюсь не сделать. В этом для меня страх, вот объективировать его, он с чем связан. А вот когда есть тревога, она, в принципе, связана с угрозой какой-то, но не вполне понятна пока что.
Ну вот о причинах.
Комментарии, а то я опять начинаю только говорить.
Да нет, все в порядке. О причинах предполагают наши слушатели, да, ну вот Наталья предполагает вариант обесценивания, да, может быть, родителями ребенка, да, или, в принципе, обесценивание ваших каких-то способностей,
обесценивание,
да, вкладов.
Как это, опыт обесценивать, не обязательно родителям. Можно жить в прекрасной как бы семье, там, где тебя ценят, но при этом столкнуться и на работе, там, где вы еще пока не очень себя уверенно чувствуете, и при этом получить там опыт обесценивания. Да, угу. Такой вот. Понятно, что в этом случае, если уже был положительный опыт, вы более устойчивы, и он у вас так сильно, это обесценивание может не выбить. Хотя бывают разные случаи. Да? Ну, а может, если и так был опыт уже негативный, то тогда это становится таким даже как очень существенным тормозом для того, чтобы вообще ничего не предпринимать. Потому что это настолько страшно. И еще раз это обесценивание услышать и почувствовать.
Угу.
Мы так про телесность-то начали,
да,
и
да,
немножко
да.
В сторону ушли.
Как этот страх может проявляться? Страх неудачи. Это, конечно.
Ну, тут все симптомы как раз тревоги и страха. Да?
Да.
Это на физическом уровне. Это так спрятаться, сжаться. Да? То есть вот там, часто то, что описывают очень часто. Конечно, сердцебиение как усиливается, да?
Потоотделение.
Потоотделение усиливается. Голос может, вплоть до того, что он может потеряться. Вот сама как бы своего опыта иногда, ну, разные у нас бывают состояния, да, мы иногда бываем в ресурсном состоянии, иногда не в ресурсном, и вот как только в нересурсном, и даже выступление на публике, хотя я там уже выступал 101 раз, но если устал, если нет ресурса, если вот по каким-то причинам, даже физиологическим, да, голова болит, очень тяжело собраться. И вот этот страх, он тоже может, вернее, тревога, да, тоже может настигнуть. Это не обязательно только вот в первый раз. Голос, сжатие, вот именно хочется, да, спрятаться, сжаться куда-то. Иногда кто-то говорит, даже хочется в позу эмбриона, более на ранней стадии развития. Описывают такие моменты, что вот после в таких страхах или в такой тревоге хочется закрыться одеялом, свернуться, и чтобы никто не трогал. Как один из вариантов. Уже больше психологических. Что еще из физиологического? По-моему, все в основном такое перечислили.
Угу. Вот. Ну, но, конечно, существуют еще вот другие психологические реакции на страх,
да,
неудачи, например, затягивание, неделанье, да.
Ну, вот как вы сказали,
ленюсь это делать. Да, заболеваю, саботирую другим способом, вдруг опаздываю на это выступление или на это собеседование, которого боюсь, да. Каким-то образом забываю проездной или что там еще, да.
Думаю, все, что угодно включен. Это называется. Да, только и, бы и не туда далее. Не попасть. То да. есть мы любым способом пытаемся бессознательно, но это бессознательный как раз процесс, да, в большей степени, не попасть в эту ситуацию. Тогда мы будем избегать любым способом, да, того, что просто забыл, поставить будильник, он мне не призвенел, как один из вариантов, до там забыл, что-то забыл, вообще про эту встречу вытеснил ее не, как бы из памяти, и вообще ее не существует, как один из вариантов. А страх, например, отношений, это может как раз выражаться, что я даже смотреть не буду в эту сторону. Да?
Ну, то и начинаю некое общение тоже виртуальное, да, но не довожу до реальной встречи. Да.
Да.
Или там не прихожу на эту встречу. Такое тоже, я думаю, может быть.
Ну, в
да.
принципе, может быть.
Или так себя веду на этой встрече, как будто у меня так много дел, и мне вообще
это особо не нужно. Ну, можно сказать так, один из критериев, когда, например, это виртуальная, да, встреча, если вы уже раз пятый, ну это даже много, третий откладываете эту встречу, или там это свидание, то вот тут можно задуматься, собственно, что такое происходит, почему я его... Особенно если находятся какие-то причины, что вот срочно договорились, а мне надо, ну там, вдруг оказывается сходить куда-то в поликлинику, про которую вообще знать не знал и помнить не помнил. А вот сейчас вот именно это понадобилось. То есть когда вырисовываются какие-то обстоятельства, причины, на первый взгляд, совершенно как бы неважны. Да? Но мы за них цепляемся для того, чтобы не пойти, для того, чтобы очередной раз отложить. Это как раз такой сигнал для себя, то, что, как бы и вопрос себе, что со мной происходит в этом случае, что я боюсь этой встречи. Один из вариантов как раз такой работы с такими страхами, да, и можно себе представить, то есть сначала обозначить, что это я, все-таки осознать, что я конкретно чего-то боюсь. Я избегаю ситуации. Эта ситуация мне настолько меня напрягает, что я вообще в нее попасть не хочу. Как только это определили, я так плавно перешла уже к методам, что с этим делать. Как только определили, можно выяснить, какие эмоции у меня тут, собственно, с этим связаны, да, и что именно детально я в этом случае боюсь. Насколько сможете написать? Лучше всего это все писать. Следующее. Попробовать представить себе самую страшную ситуацию, которая могла бы случиться. Ну, к примеру, если, ну, возьмем экзамен, да, вот если вы не пойдете на этот экзамен, что будет самого страшного? То есть, если вы пойдете на экзамен, это я оговорилась, да, если вы пойдете на этот экзамен, все-таки, что может случиться самого страшного?
Ну, я его не сдам.
И что будет дальше?
Мне поставят двойку.
И дальше?
Отчислят из университета.
Вот за одну двойку. Вот сразу из университета.
Ну, это я же довожу до максимума.
До максимума. Но сначала-то, вот на первом этапе будет все-таки
будет пересдача
вариант
будет.
Пересдачи, да? Как один из вариантов. Но можно, конечно, дальше пойти и узнать, что а если отчислят из университета, что будет самого страшного в этом случае?
Я пойду работать уборщицей.
Получу опыт другой и пойму, насколько мне этот университет нужен. Ну, как из вариантов. Да? То есть вот довести эту ситуацию до некоторого даже абсурда и попробовать увидеть, что может быть самого страшного и насколько оно действительно страшно на данный момент.
Ну, вот Анна написала, что может раскрутить свой страх, неудачу до абсурдности через постоянное повторение вопроса «И что в этом страшного?». Ну вот, видимо, ей не нравится это раскручивание
не нравится
абсурдности, да. И пришли мы там от незданных экзаменов к неквалифицированному труду какого-то малооплачиваемому, и страшно стало. Ну, то есть, новым опытом это, конечно, радужно можно назвать, но так это некая неприятность, неприятная. Как я не сдам экзамены, я окажусь, ну, там... Разный труд бывает, мы всякий труд уважаем. Но, допустим, я не получу профессию мечты, да, а буду работать по другой профессии. малооплачиваемый и неквалифицированный. Это не моя профессия мечты. Вот. Ну да. Ну вот, я не знаю, Анна, уточните еще раз. Вот вы раскручиваете свой страх до абсурдности через постоянное повторение вопроса, и что в этом страшного? И как потом себя чувствуете в самой низшей точке вот этого раскручивания? Будет интересно, как вы там себя ощущаете.
Да. Можно этот страх дальше, да, тогда уже из каких-то таких, ну, как бы с юмором посмотреть, что в этом случае я, ну, чтобы не так страшно было, его как бы именно образно представить и посмотреть какую-то смешную юмористическую форму этого страха. Насколько же он тогда будет... Это другой вариант.
Ну, это вариант из Гарри Поттера. Да?
Ну, то есть, в принципе, и он психологично работает.
У них был такой урок магии, когда детки, значит, визуализировал своих страх, самое страшное, с чего они боятся, да, этот Богарт, существо некое, принимало форму их самого страха, например, строгого учителя, да, который, ну, опять же, к экзаменам.
Но там предметно, все-таки школа, да? И там все-таки конкретный страх.
Ну, да, они что делали? Им замахом палочки, да, превращали... Например, одевали профессора Снега, которого они боятся, одевали в бабушкины наряды старомодные, да, и он превращался в посмешище таким образом, да, и вот, или паук взмахом волшебной палочки, у него на всех лапках роликовые коньки, он просто разъезжается на этих лапках и не может просто ползти, да, ну, то есть... Вот, вот такой вариант предлагала школа магии и волшебства, ну вот примерно, да, ну такое вот воображение, да, можно каким-то образом раскрутить до абсурда, до чего-то смешного. Вот.
Можно. Угу. Для того, чтобы не так было страшно, да. В принципе. Но там все-таки конкретный объективный страх, этот паук, он вполне конкретный.
Угу.
Да? А здесь это именно неудача. Вот ну, если понятно. Я эту неудачу, как бы, что со мной будет, если я потерплю снова эту неудачу? В этом случае тут же самое страшное все-таки, да, то, о чем мы говорим, это оценка другого человека, оценка. Там, если мы перед публикой, то это оценка публики. Да? Если мы даже не сдали экзамен и очередной раз там пересдали. Ну, в принципе, вот, есть вот люди, которые уходят из университета, да, пересдают, уходят, делают эту паузу, потом собираются, понимают, что им все равно это нужно, и при этом жизнь продолжается. И они снова идут поступать не в этот, так в другой. То есть это такой повод для анализа, что насколько мне действительно эта деятельность, а может, я ее и саботирую, поэтому я там и не хочу идти. Да? Ну, это как один из вариантов. Но это всегда такая работа внутренняя по осознанию, что зачем мне это?
А вот это
что
вот,
со мной происходит?
Вот это вот публика, учитель, начальник. И, это наш родитель?
Это, ну, вот я тихо, медленно к этому иду. Но в этом случае, да, это есть всегда кто-то, кто на нас смотрит другими глазами. И этот взгляд, он всегда разный в зависимости от того, как это было. Да, и как я его ощущаю? Ощущаю, что он оценивающий этот взгляд, он обесценивающий, он опять повторяющий мне, что ты опять ни с чем не справился. Да? Вот тут вот как бы самый такой, самый тяжелый там момент, с которым невозможно справиться. И в этом случае очень важно, есть ли люди, есть ли опыт там, где я себя чувствовала уверенно, и была другая совершенно оценка, когда на меня посмотрели другим взглядом и сказали, что ну ничего страшного, ну подумаешь, сейчас ты не справился. Вот сейчас вот там эта ситуация, как бы даже если разобрали и вообще сказали, а ты имеешь право на ошибку, тогда эта ситуация может разворачиваться. Насколько в опыте есть тот человек, или я все-таки сам уже могу сказать, что я имею право на ошибку. И мир не рухнул от того, что я не сдал этот экзамен, к примеру. Как один из вариантов.
Ну вот есть западное и восточное представление о жизни, да, и если, ну, возьмем западное, европейское, американское, ну, американцы или европейцы возьмем, что все-таки жизнь – это прогресс, это некое поднимание вверх, да, то есть, и если неудача произошла на каком-то из этих этапов, Что советуют коучи, если они западные коучи, да? Переварили, сгруппировались, собрались, пошли, да? То есть вот эта неудача, она тебя как бы немножечко, может быть, на несколько ступенек, если мы представим, лестницу вниз опускает. Нужно опыт, почему мы упали и пролетели три ступени
вот
вниз.
Раз, да, тот самый анализ,
сгруппировались, который... собрались, пошли, да? Ты сможешь просто вот такое... Какая-то спринтерская дистанция некая. Восток представляет жизнь как баланс между счастьем и несчастьем. Соответственно, если сегодня в нашей жизни неудача произошла, то нужно что сделать? Ничего. Через некоторое время будет белая полоса. Ничего. Это просто некое философское отношение к жизни. Да, неудача, да. Зато завтра будет, ну, грубо говоря, да. Завтра где-то повезет в другом. Как не везет мне смерти, повезет в любви, да. То есть вот, вот это вот некое это совершенно другое представление. Не надо сгруппировываться, не надо вот you can do it себе там говорить, да. Не надо коуча нанимать, не надо себя собирать. Надо философски отнестись к этому. Ну,
попробуем психологически посмотреть. Если посмотреть на эти две позиции, в них тоже есть общее зерно. В этом случае удача в любом варианте она принимается. То есть как анализ, да, это было, это был тяжелый опыт, это был, он мне дал еще какой-то опыт, какие-то размышления и силы иногда, да, открыл передо мной, там можно увидеть какие-то другие возможности. Это принимается. И в восточном варианте это тоже принимается. Ну да, ну вот было. То есть, наверное, для того, чтобы... То есть можно так с психологической... точки зрения посмотреть, что само принятие ситуации неудачи, оно уже целительно. То есть, да, ее пережить. Неудача – это все-таки, да, это какая-то потеря. Это трудный процесс, эмоциональный процесс. Всегда с негативными какими-то эмоциями. Ну, но вот наши отношения, скажем так, философские, да, такое, именно к этой неудаче, как к ошибке. Насколько я себе даю право на неудачу. Бывает ли так, чтобы все было гладко, хорошо? И что нам в этом случае вообще дает ошибка?
Ну, здесь, да, мы вот все-таки больше о том, что неудача, если произошла, и как к ней уже отнестись. Но в этой теме ведь еще идет вот этот вот шаг на сцену сделать, как, несмотря на ваше сердцебиение, потные ладошки там, да, и кругловокружение в каких-то случаях, да, как начать отвечать на экзамен, если вы не уверены в своем ответе? Как пойти на это собеседование? Как пойти к начальнику, да, если вы боитесь? То есть еще перед некой...
За, да, профилактикой заняться.
Задолго, да. Угу. Вот здесь с этим-то как? Вот я прочитаю просто комментарии некоторые. Да. Да, вот Александр пишет, что вжимает голову, да, когда боится. Потом, допустим, Джейн пишет, что а если страх – это защитная реакция организма на опасность? Да,
и... Совершенно согласюсь. Действительно, если это же действительно такая реакция, сигнал о том, что это может быть опасно. Но в этом случае, если уже был опыт, да, и этот опыт уже был, что в похожих ситуациях я уже получил негатив, я уже получил там какой-то для себя... Ну, хотел сказать урон, да, ущерб своему собственному я, например, даже, и не только физическому телу, к примеру, то понятно, что похожая ситуация, она будет запускать все предыдущие реакции как триггер, и поэтому оно может восприниматься как опасно, но не всегда это действительно может быть опасным. То есть у нас говорит наш уже собственный опыт. И тут только момент как раз... помощи себе, в смысле, сейчас, хотела сказать, ушла от мысли о другой. Именно как бы проработка того, что уже было, поможет справляться, да? То есть анализ, вот то, о чем мы говорили, предыдущего опыта и отреагирование предыдущих чувств. Это первое. Второе, все-таки анализ нынешней ситуации. Настолько ли она похожа? Или все-таки это во мне говорит то самое прошлое, а здесь сейчас безопасно. Да? Такой некоторый все-таки осознанный подход к этому. Ну, а если из конкретных методик, те, которые можно предпринять, ну, в том же случае даже вот с выступлением на публике. Ну, во-первых, чем больше опыта, все-таки опыта положительного, тем потом проще это предпринимать. И можно начинать с каких-то совершенно маленьких шагов. Например, начинать говорить, если вы знаете, что у вас выступление будет какое-то, да, кому-то, ну, близкому, в безопасной обстановке. Тот, кто может выслушать, и вы точно знаете, что вы не получите в ответ какой-то негатив, не тоже негатив и критику, а такую вот разрушающую, скажем, критику. Да? А эта критика может... Ваша ошибка может быть принята и просто, ну, как анализ произойдет, да, там скажут, что именно, но не разрушая вас. И чем больше такого опыта на маленькой группе, тем больше вероятность того, что вы пойдете с воспоминаниями тех ощущений, которые были, когда вы говорили, может, даже тот же самый, да, текст на большой публике. Это как один из вариантов. Второй вариант тоже очень часто рекомендуют выбрать кого-то одного из зала, кому вы будете говорить. То есть, ну, когда вы понимаете, что много, сосредоточить свое внимание на ком-то одном. Вот, и тогда уже свой там, речь или какую-то адресовывать ему. Лучше всего, конечно, если этот человек будет, который вы, ну, которому вы можете говорить. Если у вас нет стеснения и нет тревоги по отношению к нему.
Угу. Ну вот здесь мы разобрали, да, страх публичных выступлений. Да? Есть еще страх неудачи в том в плане, что тебе скажут «нет». Начальник, да, вот это вот... Тот самый карьерный рост, увеличение зарплаты и так далее. Тут какие-то такие важные разговоры. Или собеседование простое на работу вам откажут, да? Вот это страх неудачи. Здесь репетиции как-то странно представлять себе репетицию.
Помимо репетиции все-таки еще вот как бы уверенность. Да? Тут что именно больше боимся? Да? Тут еще все-таки уверенность дает знание того, что, с чем ты выступаешь.
Угу. Ну да, ну...
Да. И насколько ты устойчив в, ну, как бы в своем, скажем, деле, которое ты транслируешь.
В смысле, это про собеседование говорим. И насколько я профессионал тоже,
насколько
в том деле,
я профессионал.
На которое я претендую, да. В той позиции, да?
Насколько мои возможности совпадают с той позицией, которой, на которую я претендую.
Угу. То есть это, назовем так, скажем, работа с незнанием, да, чем больше понимаем и знаем о ситуации, ну, например, сколько людей будет в зале, ну, если про публичное выступление, да, какой вообще зал, есть ли там кондиционер, ну, допустим, будет ли жарко или нет, ну, и вообще, в принципе, что
насколько
это за аудитория.
Насколько знакомая ситуация, насколько знакомая аудитория, да, действительно, потому что в незнакомой, чем больше неопределенности, чем больше у вас, ну, как бы так случается, что вот вы взяли и там вам надо срочно выступить где-то, чем больше у вас уверенности профессионализма, тогда вы больше можете собрать это. И плюс еще ваше внутреннее, скажем так, на данный момент ресурс, что вы там, здоровы, у вас не болит голова, у вас там нет каких-то еще эмоциональных вещей, которые там ваше внимание отвлекают, насколько вы можете собраться сейчас, то есть личностные какие-то такие еще вещи.
Я, кстати, очень любила утро перед Олимпиадами. Олимпиада тоже страшно для школьников, потому что ты представляешь школу. Не просто себя, не просто свой класс.
Потому что за тобой стоят.
За тобой
нельзя.
Стоит школа, и я обожала утро перед Олимпиадами. У меня были гуманитарные, и какое-то время химические олимпиады, потому что со стороны мамы, она знает, что шоколадка для мозгов, бутерброд там, с колбасой. Ну, то есть там все любимое. Человек же идет, да, представлять свою школу, там умственный труд, там все такое. Я очень любила, потому что, ну, вот если говорить о том, что, о каком-то, как готовиться, да, вот что-то такое, не трястись или не до ночи не учить там что-то, да, или не поправлять свое резюме. Вот, а именно все-таки отдохнуть и вот как такой...
Набраться сил, можно,
да,
так
сказать. Да, такой завтрак. Я вот очень любила, хотя, конечно, стрессовала там и все на свете.
Пополнить свои энергетические батарейки, можно так сказать. Да, потому что если ресурса нету, то это еще, конечно, подрывает как бы уверенность.
Угу. Читаем сообщение. Анастасия написала, что больше 15 лет была уверена в себе, но не было начального капитала, чтобы сделать бизнес. Постоянные ошибки мешали работать на других. Сейчас мне одобрили социальный проект, есть небольшой начальный капитал, но я боюсь начинать. Чего боюсь, понять не могу. Наверное, своих ошибок, своей слабости. Человек все есть, да, то есть надо только начать.
Страх? Это самое тяжелое начать. Угу. То есть первый шаг сделать — это тяжелее всего, потому что слишком много как бы неопределенностей. А еще, если это связано с какими-то такими большими там, вещами, чем больше ответственность, тем больше рисков, тем тяжелее как бы начинать что-то новое. И тогда и начальнику, в общем, если вы идете говорить, да, чем больше риск того, что он откажет, или может вообще быть какие-то последствия, тем тяжелее об этом говорить. То есть все-таки мы же взвешиваем внутренне, насколько это, какие последствия могут быть, и насколько я могу с ними справиться. Вот для этого как раз вот это вот, а что я, что может самого страшного быть, как я с этим могу справиться, да, именно как анализ, без эмоциональности. Вот то, что не раскручивание эмоциональной, точно как бы свое ощущение, да, как я себя буду чувствовать, а именно такой безэмоциональный анализ. Я, вот это будет так-то, я буду делать вот так-то, это может быть еще какой-то такой так, дополнительный для меня бонус или наоборот минус. Потому что как только включается эмоциональность, мы ее подключаем, тогда тяжелее раскладывать это рационально. Угу. То есть тут один из советов, да, такой попробовать на этапе перед проработать все возможные варианты, где взять ресурсы, как я могу себя когда поддержать, где найти те самые опоры поддержки, которые мне помогут выступить, сказать товарищу, начальнику. Если про отношения, то что я боюсь больше всего, да, и как я могу ответить, даже буквально иногда проигрывая. Вот самое страшное, что мне могут сказать, когда я вот пойду навстречу.
По поводу собеседования, мне кажется...
Мне скажут «нет». Угу. Ну, кстати, и в отношениях тоже «нет». Что я при этом вот для меня? Как я могу на это отреагировать?
Да, бывает, мы просто масштабируем, да, если один мужчина... Вы не понравились, он вам не позвонил, да, после свидания. Почему-то мы думаем, что это все мужчины сразу. Да, или если вам отказали по работе, мы думаем, ну, допустим... магазин какой-то, что это все магазины вам отказали в работе. А по поводу салонов, это я про салон начала думать, вам отказали в работе парикмахеров. По поводу собеседований, мне кажется, интересная мысль, я не знаю, как вы ее прокомментируете, по поводу того, что вы не вас оценивают, а вы оцениваете их тоже, да, вы приходите, и вы полное право имеете спрашивать про условия работы у них, да, про премии, как у них это начисляется, про отпуск, про больничный, что вас волнует? Они оценивают вас, вы подходите ли вы им на вакансию, а вы оцениваете их, подходят ли они вам как фирма, как компания, в которую вы, собственно, нанимаетесь. Почему-то все-таки односторонним, да, в таком варианте, вот я сижу на этом стуле, они меня со всех сторон рассматривают, подхожу ли я им. А как-то в другую сторону как будто бы и не работает. Конечно, это неудобная позиция, когда тебя оценивают, а вот
это
что ты оцениваешь?
Как раз от неуверенности.
Угу. Вообще полезно ли так думать, да, что вы тоже оцениваете работодателя в этот момент?
В принципе, тут даже можно спрашивать, да, угу, и узнавать до того, что там, собственно, этот как работодатель, что из себя представляет его компания. То есть найти даже какие-то моменты, связанные там в интернете, информацию с ней. И это даже полезно, ну, как бы в собеседовании уточнять какую-то информацию в отношении этого работодателя.
Угу.
Да. Тут так можно, конечно, посмотреть с другой стороны. В этом случае мы находимся в положении ребенка такого вот из детской позиции, там, выйдя на собеседование или еще как-то, да, там, в какие-то моменты, где нам могут отказать, что мы стоим не на равных, и вот то, что вы сказали, имею ли я на это право, как взрослый человек, имеет ли мой внутренний ребенок на это право? Право там заявить о себе, право на вопросы, что я тоже могу, как вы сказали, да, там, оценивать, к примеру.
Ну, на свиданиях точно так же. Не вас оценивают, а вы тоже оцениваете человека,
знаете,
не надо.
Это процесс-то взаимный, это не только односторонняя такая. Вы пришли и вас посмотрели, оценили. Но вы же тоже пришли, вы же тоже посмотрели и оценили. Насколько, да? И, ну, действительно, есть варианты, когда это, да, довольно, ну, не подходим, нам неинтересно, ну, да, здорово, распрощались тогда и все.
Угу. По поводу...
Вот тут можно подходить дальше, что мне дает эту опору, да, и находить как раз те варианты, что помогает мне сохранять эту уверенность. Как бы посмотреть на свои сильные стороны и как эти сильные стороны мне могут помочь в том же самом собеседовании. Да? На что я могу опереться? Могу ли я опереться на то, что я имею право как бы вообще себя проявить? Потому что все-таки неуверенность страх неудачи такой, он еще связан с тем, что я боюсь проявить себя. Потому что там уже был. Мне уже сказали, что ты тут проявляешь? Это я утрирую себя, да? Чуть-чуть как бы не так, как надо, вообще неуместно. И это же уже страшно тогда, второй раз. Чтоб еще раз повторили. Но что-то-то есть, где я могу это проявить. И вот это могу там, его именно даже на уровне ощущений, вспоминая, что не все так плохо. Да, вот есть вот этот компонент, который я еще там, вот эта область жизни, или там конкретная ситуация, где я могу быть не сильным, не компетентным даже. Ну, имею на это право. Недостаточно иметь информации, недостаточно иметь навыков. Мы все находимся в процессе роста. То есть это тоже надо понимать. И невозможно знать все. Невозможно делать все с первого раза, как это идеально. И вообще такой всегда вопрос возникает: возможно ли вообще идеально что-либо сделать? Так вот. Да, поэтому я вот здесь, вот, да, действительно, в этой области я могу проваливаться. Но для того, чтобы не проваливаться, мне надо сделать очередные пункты какие-то, да, чтобы здесь вот набрать компетенции и тоже здесь себя чувствовать уверенно. А есть области, где я себя совершенно уверенно чувствую. И вот это ощущение, переживание того, что да, это все есть. Его, как бы, когда вы идете на какой-то такой тревожный момент, вспомните именно его, что... Да, я могу не знать, ну так это сходу, то, что мне, например, тяжело давалось фармакология еще в колледже. Да, я могу ее не знать. Но вот совершенно акушерское дело, я понимаю, что я его хорошо знаю. И оно мне дает, уравновешивает какие-то такие моменты. А там я могу добрать еще потом. То есть не, это я к чему? Не я весь целиком плох. И не я весь целиком не принимаем, да, а вот именно вот в этой области, пускай она там...
А пока недостаточно да. моих знаний, да.
Просто недостаточно моих знаний или просто недостаточно опыта. Угу. То есть не я целиком.
Ну вот мы обсудили один из методов побороть страх неудачи, это анализировать, чаще думать о том, что почему что-то получается, а что-то не получается, да, понять, как-то проанализировать причины и так далее. Проговорили о том, что неизвестность одна из причин такого страха, неудачи. Можно как можно больше собрать информации, потом поменять какую-то внутреннюю позицию, да, на том же самом собеседовании. Не только меня оценивают, но и я оцениваю. А еще один способ, да, это вот, ну вот некий, что, ну вот неудача – это некое получение опыта. Ну, такое позитивное мышление, обычно это называют, да? То есть любой результат – это достижение, да? Вы получили «нет», сказали вам «нет» на собеседовании. И это вот такой опыт, да? И это всегда ура, с таким лицом произносится там, тренерами, коучами, да, что да, это опыт, да, это достижение, нет, это достижение. Вы накопите там эти 20 нет, да, проанализируйте, почему. Ну, и получается, что приводит этот Генри Форд, да, который там одну линию машин, вторую линию машин, ничего у него не получалось.
Да,
и потом вот он придумал конвейер. Если бы, ну, конвейерное производство автомобилей, да, если бы Генри Форд не потерпел своих неудач, то, да, не придумал бы конвейер. Если там писатели, которые отказывали, и потом все равно на 51-й раз все-таки издательство согласилось. Если бы вот опустил руки писатель, да, какой-нибудь, да, и не послал бы в 51-е издательство.
Это, конечно, мотивирующие.
Да, да, вот они, у них зерно-то какое-то есть вообще, да, по поводу того, что, ну, это опыт, и все равно бейте там, вода камень точит, вот эти вещи, да, и любой отрицательный результат – это достижение, вот все такие вещи.
Они, конечно, работают на какой-то момент, но все-таки это моя mm-hmm. позиция, которую я сейчас озвучу. Да? Надо понимать, действительно, я в каком направлении, насколько оно для меня важно, и насколько, вот, ну, если 101 раз я пытаюсь там прыгнуть, чтобы такое сказать, с моими ногами короткими через какой-то большой там в атлетике, да, там, в шестом у меня не получается. Может, у меня еще возможностей нету, чисто физических, ростом я не вышла немножко. Но у меня есть какие-то другие вещи, которые я... То есть это про то еще такую объективную, насколько можно, то есть адекватную оценку своих возможностей. Я могу... Я, то есть, действительно, это для меня, ну, в большинстве случаев, конечно, все-таки мы можем, да, если нет каких-то таких жестких ограничений. Но вот эти жесткие ограничения, они тоже их понять, принять, и тогда понять, пытаться что-то делать уже в рамках вот этих возможностей, понимания своих границ, ограничений. Да?
Мне нравится.
И да. Если это для меня заряжено эмоционально, я получаю от этого удовольствие. Да, на 101 раз не получилось, но я получаю удовольствие. Я понимаю, что в принципе есть у меня там, я все равно продолжаю. Там перспективы, я вижу, что это будет. Mm-hmm. Да. А в этом случае я, например, вспомнила сейчас притчу, такая притча есть, когда один монах пришел к своему учителю. И спрашивает, учитель, скажи, вот что делать? Я вот упал, что бы ты мне сказал на это? Он говорит, вставай, сказал ему учитель. Ну хорошо, сказал ученик, а если я еще упаду? Он сказал, ну еще раз вставай. Это что же, говорит, ну если я так и буду падать, ну вставай, говорит, и поднимайся. Угу. И так всю жизнь.
Еще об одном способе, достаточно необычном, поработать со своими неудачами, мы, Елена расскажет сегодня вечером.
Какие?
22 часа.
Я так думаю, уже время, да.
Да, в 22 часа будет у нас вебинар по сказкотерапии. Это очень интересный метод. Вы можете написать свою сказку, в том числе про свою неудачу, которую потерпели. Да, и...
да, это как один из вариантов как раз прикоснуться, понять причины. Все-таки в передаче так мы что-то обозначили, да, но это более глубокий такой вариант работы со своими неудачами, да, что именно мне мешает, что именно я боюсь, и как я с этим могу справиться. В этом плане сказкотерапия – это такая мой любимый, один из моих любимых
методов. Да, об этом методе подробно мы поговорим сегодня в 22
да,
часа. Не в группе «Формула семьи», а где, в какой группе будет бесплатный вот вебинар. Он называется «5 причин написать свою сказку». Вы можете узнать из рассылки. Сейчас у вас под описанием к трансляции идет ссылка на рассылку. Нужно на нее нажать. Вы подпишетесь на рассылку именно про вебинар по сказкотерапии и всю информацию, в какой группе, как к нему подключиться, вы узнаете, вам придут письма. Вы успеете, мы вам все расскажем до 22, еще всю информацию, время. Да, вы получите, присоединяйтесь к вебинару, начнется он в 22 часа по Москве, называется «5 причин написать свою сказку», в том числе сказку вот такую, ну что ли, психологическую, психотерапевтическую, которая может вам помочь справиться с какой-то неудачей или со страхом неудачи.
Я так смело могу сказать так. Еще называют сказки исцеляющие сказки, но в некотором, конечно, с некоторыми оговорками, но все-таки, да, это психотерапевтические сказки.
Вот так что, если вам все это интересно, еще раз, в описании к трансляции есть ссылка на рассылку. Вы туда подписываетесь, и вам приходит письмо, в котором вся информация будет про вебинар, про группу, в которой этот вебинар будет проходить. Мы сегодня будем встречаться с вами еще раз, 22 часа по Москве. А на этом мы заканчиваем эфир. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам за ваши вопросы и комментарии.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.